Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Здравствуйте, друзья, это радио «Комсомольская правда». Как всегда, в это время по четвергам в эфире программа «Свой взгляд». И мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. У микрофона Владимир Добрицкий. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Добрый день, здравствуйте.
Сегодня день памяти святой царицы Тамары Грузинской, она еще именуется Великой. Ну, почитаема она в Грузии прежде всего, но мне кажется, что о ее вкладе в распространение христианства мы можем говорить и в более широком смысле, правильно?
Совершенно верно, да. Она почитается, конечно, особенным образом в Грузии, но и Русская Православная Церковь, как и другие церкви, как и в целом мировое православие, чтут ее как образец государственного правителя, но в первую очередь образец христианской жизни. Хотя жизнь, конечно, у Тамары была, современным языком выражаясь, турбулентный.
Вот давайте, да, об этом поговорим. История жизни ее действительно чрезвычайно интересна.
Ну, вы правы, ее называют Великой, ее называли и царицей цариц, и жизнь ее крайне интересна. Два ее известных брака, причем после первого брака это действительно был развод, развод был сознательный, так же, как и вся ее последующая жизнь во втором браке, преисполнена очень интересных событий. Ну и, конечно, определенной тайной и, можно даже сказать, такой мистификацией окутана ее кончина, а именно история с 10 гробами святой царицы Тамары. Ну, обо всем по порядку. Жила она в 12 веке, век этот был неспокойный, это уже век исламских завоеваний Востока и Византийской империи. Османская империя уже теснила греков, и одновременно исламские завоевания касались многих других христианских государств, в том числе и Грузии. Родилась она в очень знаменитой грузинской семье, вроде Багратионов. И, кстати говоря, именно из этого рода и был знаменитый герой войны 812 года Петр Иванович Багратион, тот самый, который был генералом в Первой Отечественной войне 812 года. Вот он как раз принадлежал к этому роду Багратионов, из которого вышла и наша героиня Тамара. У нее была личная семейная трагедия, вернее, даже у ее отца не было наследника. Не было наследника, ее отец Григорий III, грузинский царь, по этому поводу очень сильно переживал и в конечном итоге не придумал ничего лучше, чем предложить такое соправление. Вот он и его дочь. Ну, дочь была еще юна, но развита не по годам, как отмечали многие ее современники. Но после кончины Григория III, конечно, такое соправление не нравилось многим. Дело в том, что это 12 век, и в Грузии не было, как и во многих других государствах, за исключением только Византии, не было практики женщины на престоле. В основном это всегда были сыновья предыдущих владык, или, по крайней мере, мужчины. Но вот Тамара, тем не менее, была первой женщиной, которая воссела на грузинский престол, хотя были, конечно, и критики, были и те, кто говорил, что это попрание всех традиций. Тут, конечно же, на помощь к Тамаре пришел грузинский католикос Николай Голоберидзе. Дело в том, что грузинскую церковь возглавляет не патриарх, вот как в русской или в византийской традиции, а епископ с титулом католикоса. Но по значению это тот же самый патриарх, только с названием католикос. И вот тогда католикосом или патриархом Грузии был Николай Голоберидзе. Именно он поддержал Тамару на соборе и сказал, что ж вы хотите, если мы считаем Грузию уделом Богородицы, Матери Божией, у нас икона есть знаменитая Иверская, мы говорим о том, что Матерь Божия свой покров над Грузией распространяет и хранит ее. Если мы говорим о другой великой женщине, называя ее равноапостольной, это Николай вспоминал Нину, просветительницу Грузии, то почему на престоле сейчас не может быть третья женщина, Тамара? Николай был человеком авторитетным, аргументы были сильные, и Тамара на престоле утвердилась, хотя действительно была довольно молодой еще девушкой. Но правила она, конечно, очень не по возрасту, очень мудро.
Решительная была такая царица, да.
Она очень решительная, но при этом не наглая. Вот интересно, вы правильно сказали про эту решительность, но все люди, которые ее окружают, а после нее, после эпохи ее царствования осталось огромное количество исторических документов, связанных с тем, что она покровительствовала наукам, истории. Поэтому данных очень много. И все говорят о том, что да, решительная, но никогда не была заносчивой и наглой, никогда не была резкой. Но так все равно династический вопрос серьезный вопрос. И тогда епископат грузинский и аристократия все-таки решили Тамару остепенить, женить ее, точнее выдать ее замуж. Но стали искать претендента на это дело и нашли в русских землях. 12 век, Россия была уже крещена. И вот сказали, ну вот смотрите, Великая Русь рядом, они такой же веры, как и мы, давайте найдем там жениха. Ну, в Россию отправился, соответственно, посол, согласно всех традициях того времени, и нашли там сына знаменитого князя Андрея Боголюбского, Юрия или Григория. И вот этот Юрий Андреевич приехал в Грузию, стал женихом Тамары, хотя она первое время сопротивлялась, она говорила, ну давайте посмотрим на нее, что ж на него, что ж так вот сразу жениться, даже не узнав человека. И была права. Ее, конечно, уломали, династические вопросы, вопросы серьезные, что там приглядывается, женись, княжеского рода, из России, православный, все нормально. Ну, Тамара послушалась, хотя, что говорится, как чувствовала. В скором времени ее новоиспеченный муж, молодой муж ее, Юрий, стал пить, оказался человеком запойным, дебоширом, который творил и прочие какие-то странные вещи, о которых грузинские летописи так поверхностно только говорят. Но Тамара пыталась как-то воздействовать на мужа. Сначала через авторитетных людей, через монахов, через чтимых каких-то архиереев. Ничего не срабатывало. Тогда уже напрямую тоже ничего не срабатывало. Ну, и в конечном итоге, как вы сказали, решительная была, да, Тамара? Ну, что ж, если она государственные дела решала решительно, то уж семейные подавно. И она отправила своего муженька куда подальше, снабдила его всем необходимым, чтобы он мог просуществовать, и дала ему отпускную от ворот поворот. Надо сказать, что такого благородства Юрий не оценил, и он еще не единожды будет устраивать разные заговоры против своей бывшей жены, желая вернуть себе утраченный престол. Будет в эту интригу и Византию приглашать, и всяческие другие страны. Ну, в конечном итоге, всякие его восстания, Тамары пересекались.
Подленький был товарищ такой, да.
Да, 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 пересекались, ну, а он получал прощение. Тамара, кстати, вообще была очень милостивой. Вы знаете, за 30 с лишним лет ее правления, говорят, в Грузии не то, что не было ни одной казни, а даже плетью никого не ударили. То есть она была человеком удивительной. Но Бог оказался милостивый к ее личной жизни. И через какое-то время она второй раз вышла замуж, на этот раз очень удачно, за прекрасного и такого человека из аланского рода, который стал ей помощником первым, и всячески был действительно ей другом и мужем прекрасным, царевич Давид Сослан. Вот, собственно говоря, после второго брака и начались основные такие подвиги Тамара по утверждению грузинского царства, христианства, а также и культур. Тамара действительно проводила множественные необходимые политические, экономические реформы, но она укрепляла и искусство, и культуру в стране. Ну, неудивительно, что именно в ее эпоху в Грузии, да и вообще для всей мировой культуры появился такой великий человек, как Шота Руставели, и автор знаменитого «Витязь в тигровой шкуре». Неудивительно, именно в эту эпоху при дворце Тамары процветали поэты, историки, создатели грузинской мировой литературы. И, конечно, ее вклад в такую общечеловеческую гуманитарную копилку был очень велик. Правила она мудро, правила она справедливо, правила она мужественно. Не единожды мусульманский мир, объединенный от Индии до Персии, огромным войском нападал на Грузию, желая уничтожить маленькое христианское, но гордое государство. Писали ей гневные письма, кто-то такая, баба на престоле, различные султаны. Она отвечала им со смирением, говорила о том, что, ну, Бог не даст позора своим верным. И в конечном итоге побеждала одну за другой величайшие, очень сложные битвы. Конец жизни она провела в монастыре, который и построила при своем правлении. Ну и когда Тамара уже отошла ко Господу, она перед этим собрала всех своих подданных, своих детей, у нее было двое детей, мальчик и девочка, следующий правитель Грузии Григорий IV был наследником ее сыном. Дала всем благословение, очень мирные и благочестивые наставления и приказала похоронить ее в 10 различных гробах. Ну, как похоронить? Она знала, что после ее кончины найдутся люди, желающие ей отомстить, может быть, даже сквернить ее могилу или еще какие-то непотребства сотворить, в том числе и чрезмерное неумное почитание ее. И вот в день ее кончины 10 гробов из дворца отправились в различные места. Никто до сих пор не знает, где подлинный гроб, в котором она похоронена, потому что 9 гробов были пустыми. Говорят, что один из гробов даже отправился в Иерусалим, и вполне возможно, в Иерусалиме она и была похоронена. Вот такая удивительная женщина, такая маленькая, может быть, история у нас в 11 минут, но при этом огромная, не поддающаяся описанию жизнь.
Да, действительно, здесь есть над чем задуматься, что называется. Игорь Павлович, спасибо. Прервемся буквально на несколько минут, чтобы вернуться к нам в студию и поговорим о том, что уже несколько дней на устах, что называется, о постепенном выходе из режима вот этих ограничений противоэпидемиологических, как приходы епархии будут выходить, да, насколько постепенно и насколько результативно. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем программу «Свой взгляд». У микрофона Владимир Добрицкий. На связи с нами пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. И сейчас поговорим о постепенном выходе из режима вот этих ограничительных мер храмов и приходов епархии. Как церковь будет выходить из этой ситуации, Игорь Павлович? Нам говорят, что выход этот не будет стремительным и будет непростым. Вот вы как считаете?
Ну, надо сказать, что обязательная, именно обязательная, подчеркиваю, ситуация, по которой мы не могли пускать людей в храмы, заканчивается 12 мая. Именно до 12 мая главный санитарный врач Ростовской области предписал в обязательном порядке совершать все богослужения в приходах к Донской митрополии без участия прихожан, что и было неукоснительно выполнено. Кто помнит эти знаменитые телетрансляции,
да,
кафедрального собора пасхальные, помнит абсолютно пустой кафедральный собор, который мог бы легко вместить до 2000 человек. Пустой храм, только духовенство. Мы, как могли, соблюдали, надо сказать, очень достойно соблюдали эти требования, хотя они дались нашим приходам с очень большим, серьезным усилием. Но вот 12 мая прекращается обязательное отсутствие людей при приходах, и остается только пункт о рекомендательном. Но это значит, что постепенно мы можем открывать двери храмов, мы постепенно можем людей обратно в храмы запускать. По крайней мере, государственные предписания более нас не заставляют людей бежать в полнейшей изоляции от храмового богослужения. Однако мы знаем, что ситуация сложная, что эпидемия не прошла, мы ее еще не победили. Поэтому епархиальное руководство и Донская митрополия приняло особые меры для вот так называемого постепенного выхода из режима противоэпидемических ограничений на территории Ростовской области. Что это значит? Впереди праздники. 26 мая – отдание Пасхи. 27 мая – Вознесение Господне. 6 июня Троицкая родительская суббота, 7 июня Пятидесятница. Великие праздники, особенные дни, когда православные люди на Дону идут в храм, поминают своих усопших, если это родительская суббота, принимают участие в богослужениях, вознесении, Пятидесятнице и так далее. То есть будет много людей. А поскольку запрета уже нет от главного санитарного врача, нужно быть подготовленным к определенной церковной богослужебной практике вот в этот период постепенного выхода. И поэтому было собрано экстренное заседание расширенного архиерейского совета Донской митрополии и принят документ совместно с санитарными властями Ростовской области. Все пункты этого документа были согласованы и проконсультированы главным санитарным врачом. Это документ, который касается той практики, которая нынче будет вот до особого указа будет осуществляться на всех богослужениях в Донской митрополии. Итак, что это будет? Во-первых, при входе в все храмы будет висеть объявление о запрете посещать монастыри или храмы без специальных масок или респираторов. Каждый входящий в храм или на территорию монастыря обязан заботиться наличием данной маски или респиратора. Также будет соблюдаться особый режим расстояния в храме, вот это двухметровый, так называемый, дистанционный эпидемиологический режим. За этим тоже будет следиться. При входе в храмы, в любые храмы, будут установлены специальные дезинфекционные дозаторы или диспенсеры, или санитайзеры, как по-разному их называют. И будут следить за соблюдением вот этой дистанции и также так называемого масочного, да, режима, чтобы в храмах все были в масках, все прихожане. Также каждые 2-4 часа будет осуществляться проветривание храма. И также каждые 2-4 часа будет осуществляться полная санитарная обработка дверных ручек храма, каких-то поверхностей храмовой мебели общего пользования. Ну, там вот есть столики, где люди пишут записочки, свечные ящики и так далее. Все это будет каждые 2-4 часа, 2-4 часа обрабатываться.
Игорь Павлович, а в этот момент, так, когда будет обработка, простите, что перебиваю, да, прихожане могут в храме находиться? Или...
Службы не будет. Это будет между службами.
Понял.
То есть, если человек зашел в храм, но он мешать не будет, безусловно, поставить свечку, помолиться, постоять, помолчать, помянуть и так далее. Никто никому мешать не будет, но обработка будет вестись. Вот. Также до особого распоряжения отменены крестные ходы, все крестные ходы на территории Донской митрополии. Они предполагаются некоторыми богослужебными уставами во время праздников, но до особого распоряжения без крестных ходов будет совершаться богослужение. Отменены трапезы после литургические. У нас на многих приходах прихожане после службы накрывают столы, такое братское общение, братская трапеза практикуется. Это тоже пока все запрещено, и надо воздержаться от этого. Но и, конечно же, есть определенные нормы по непосредственно таинствам. Допустим, те люди, которые вот в этот период постепенного выхода из ограничений противоэпидемических будут совершать таинство венчания, они должны быть готовы к тому, что вот прежние наши такие веселые компании, большое количество людей сейчас будет под запретом. На венчании будет присутствовать непосредственно пара, свидетели и родители. Гости должны выждать.
Тоже касается крещения, наверное, да? Вот,
крещение то же самое.
Да.
При крещении совершенно верно. При крещении присутствует непосредственно крещаемый, родители, крестные родители и все. То есть мы ограничиваем количество людей вот в этих таинствах, которые обычно многолюдны, по необходимости. Ну и также во время крещения, допустим, после каждого крещения особым образом будет обрабатываться купель крещенская. Надо сказать, что и перед таинством венчания, перед крещением обязательно нужно будет сообщить, и священники, и церковные работники будут опрашивать людей на предмет самочувствия, ну, там уж не то, что мерить температуру, у нас, к сожалению, нет возможности закупить в должном образе бесконтактные градусники, они достаточно дорогие для наших приходов, и их сейчас днем с огнем не сыщешь. Но, по крайней мере, опрос такой проводиться тоже будет. А священнослужители будут преподавать свое благословение теперь по особому режиму, не касаясь людей. Ну, то есть, вот как священник раньше благословлял прихожанина, и то прикладывался к его деснице. Сейчас это будет происходить бесконтактно. По окончании богослужения никто не прикладывается к кресту. Закончилась служба, литургия. Ну, возьмите свой крестик, поцелуйте, который нагрудный носите, и также с Богом идите из храма. Что еще надо сказать? Особый режим, конечно, вводится при отпевании на кладбищах или в храмах. Это касается и количества людей присутствующих, и тоже определенных моментов. Что касается самого главного таинства, причастия тела Христова, мы понимаем величайшую необходимость в этом таинстве. И церкви, и христианства нету без причастия. Это все абсолютно безусловно. Но нужно учитывать нынешнюю ситуацию эпидемическую, поэтому преподавать таинство причастия священник будет особым образом будет выноситься чаша, и либо это будет через обеззараживание лжицы, вот той, которой тело и кровь Христова подается, после каждого причастника она будет опускаться, эта лжица, в специальный раствор, 96% спиртовой раствор, а затем в воду. А либо это будут одноразовые ложки, вот, с последующей их утилизацией, сжиганием. Есть три варианта совершения таинства причастия. Каждый приход по-своему это примет, где как будет удобно. Безусловно, запивка после причастия совершенно понятно в отдельном стакане, не из общей кружки, как раньше это было. Конечно, по-прежнему сохраняется особый режим для воскресных школ, для спортивных, каких-то социальных, благотворительных, просветительских, молодежных, миссионерских мероприятий. Они все по-прежнему пока под запретом. Приходы пока не будут вести такую деятельность. В общем, и целый ряд вот таких предписаний, очень строгих, под личную подпись каждого настоятеля, под очень строгим контролем. Но все это временные меры, но они обязательны в каждом приходе. Поэтому сейчас, после постепенного такого вот выхода из эпидемиологического режима полного ограничения, да, когда мы входим более-менее в возможность присутствия прихожан, мы, конечно же, готовимся определенным образом, чтобы у нас в храмах ситуация была ничуть не меньше, а то даже и лучше, чем в тех местах присутствия, где сейчас люди могут скапливаться. Как то магазины, маркеты, какие-нибудь ярмарки, которые тоже будут открываться и так далее. В общем, церковь делать все для того, чтобы оберегать людей от этой заразы. Ну и, конечно же, особенным образом будут устраиваться богослужения на улицах. Мы хотим некоторые службы большие, многолюдные выводить под открытое небо. Вот то, что будет осуществляться в ближайшее время. И эта практика будет держаться до определенного циркуляра митрополита, после которого она обратно вернется в общее, доступное, естественное русло.
Спасибо вам, Игорь Павлович, за этот важный разговор. Нам всем, конечно же, нужно вот к этому постепенному переходу к обычной жизни быть готовыми, как-то поберечь себя с точки зрения нервов каких-то, потому что сейчас очень часто это происходит. Вот почему я должен делать то или это? Вот, ну, такова ситуация. Спасибо вам. Это была программа «Свой взгляд» и радио «Комсомольская правда». До свидания.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».